В эфире «Большая игра». В Вашингтоне говорят о победе демократии во всем мире. Президент Байден отмечает замечательное качество американских выборов и рекомендует американскую модель всем, кто готов следовать демократическому пути развития. Одновременно в качестве модели преподносят и Украину, как якобы демократическую страну, борющуюся за свою свободу. Ну а в это время в Екатеринбурге Федеральная служба безопасности арестовывает корреспондента Wall Street Journal, которого обвиняют в шпионаже. Скажем так, жизнь интересна. Ну, начнем все-таки с саммита демократии. Но перед тем, как мы поговорим о самом саммите, я хочу привести одну цитату о том, в каком контексте мировой политики этот саммит проводится. Давайте послушаем, что сказал по этому поводу Дмитрий Песков.
Если вы имеете в виду войну в широком контексте, это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, то это надолго. И здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента.
Я думаю, что в одном с Дмитрием Песковым бы согласились в Белом доме, что происходит война между Россией, в какой-то мере Китаем и коллективным Западом, и что все серьезные международные события приходится рассматривать в контексте этой большой борьбы. По крайней мере, именно так отнеслась администрация Байдена к саммиту демократии, преподнося его, если хотите, как форум мобилизации мирового общественного мнения против России и за Украину. И очень интересно, как отреагировали на это те страны, которые приняли участие. Приглашено было 120 стран, 121, чтобы быть точным. Практически все приняли приглашение, те, кого приглашали, за исключением Пакистана. Пакистан дал очень интересный ответ. Не доросли, не заслужили, и нам пока рано. Ну, в общем-то, можно представить себе, что, учитывая, что они пытаются обвинить в терроризме своего бывшего президента Имран Хана, и учитывая, что они должны были бы принимать на себя целый ряд обязательств по демократическим процедурам, которые полностью противоречат пакистанской реальности, где в какой-то мере с американской подачи был совершен де-факто военный переворот и отстранили от власти вот именно этого очень популярного законного президента Имран Хана с соблюдением каких-то псевдодемократических процедур, но однозначно с ролью вооруженных сил Пакистан отказался. Я думаю, что это их решение заслуживает, по крайней мере, понимания, а может быть и уважения.
Это честно.
Это честно, совершенно точно. А так, приехало 120 стран, или точнее, приняло участие 120 стран, многие виртуально. И за резолюцию, которую предложили Соединенные Штаты, проголосовало 73 страны. То есть, иными словами, 47 стран вообще за эту резолюцию были голосовать не готовы. Причем обращу ваше внимание на то, какие страны отказались голосовать. Бразилия, Индонезия, Нигерия, Южная Африка, Малайзия. То есть, фактически, все крупные страны, за исключением Индии и Мексики, страны, которые не представляют НАТО, не представляют Евросоюз и американских союзников на Дальнем Востоке, все остальные страны воздержались от того, чтобы поддерживать эту резолюцию. Интересную позицию заняли Индия, Мексика и примкнувшая к ним Армения. они поддержали резолюцию в целом, но отказались поддержать один пункт. В общем-то, на самом деле самый актуальный. Пункт о безоговорочной поддержке Украины против России и требование немедленного вывода всех российских войск со всей территории, которую эти люди, которые организовывали этот саммит, в первую очередь США, со всей территории, которую они считают украинской, без всяких предварительных условий, без всяких гарантий России. Вот Индия и Мексика отказались это поддержать. Но что касается Армении, у них ситуация особая. На их территории находятся российские военные подразделения, российские миротворцы. Было бы немножко странно, если бы они пошли вот по линии такого безоговорочного осуждения России. Я не знаю, может быть, это и можно считать победой чего-то в американской внешней политике, но я этого не вижу. Я это не вижу, потому что многие страны, которые там были, никак не являются демократическими. И я этого не вижу, потому что если главная задача была осудить Россию, то, в общем-то, они получили заметно меньше поддержки, чем им удавалось получить на Генеральной Ассамблее ООН. Вот я хочу вас спросить, Александр Дугин, что вы думаете по поводу этого саммита? И мне бы хотелось, поскольку вы философ, а не просто комментатор, получить еще вашу оценку самой концепции. Нужно ли, если хотите, еще больше разобщать наш уже разделенный мир, называя какие-то страны демократическими, какие-то недемократическими, и как бы производить разделение мира на хороших и плохих по этому принципу?
На мой взгляд, речь идет о смене миропорядка. Система, которая сложилась после Второй мировой войны и запечатлена в международной системе ООН, она была основана на признании двух полюсов. Есть социалистический лагерь, есть капиталистический лагерь, и между ними распределяются все остальные неприсоединившиеся страны. По сути дела, с гибелью Советского Союза эта система рухнула. И он стал представлять собой фантомную боль. Организация стала представлять Организация Объединенных Наций фантомную боль, потому что этого второго лагеря больше не было. С этого начинается момент, когда американцы заговорили, как вы прекрасно знаете, о Лиге Демократии. Это Маккейн один первый предложил. Но и до этого тоже были идеи. Что это такое? Вообще, откуда эта идея саммит демократии? Это идея оформления однополярного западноцентричного мира, где и гегемония Запада будет превращена в некий псевдомеждународный инструмент. То есть закрепить гегемонию Запада, для этого создавался, была изобретена Лига демократий, и для этого Байден проводит второй саммит демократий. Почему Украина? Потому что Украина и является той территорией, где определяется судьба будущего миропорядка. Если Россия, самостоятельный полюс, и если другой самостоятельный полюс, Китай, не склоняет голову перед Лигой демократий, перед саммитом демократий, перед западной гегемонией, то мир не такой. И все равно не ООН, не просто старая модель двухполярности сейчас должна быть утверждена, а должна быть создана многополярная модель. Украина – это территория войны между однополярным миром и многополярным миром. Что сейчас сделал Байден? Он собрал сторонников однополярного мира, колеблющихся, не очень хорошо понявший вопрос, потому что многие страны, я думаю, примкнули к этому, поскольку Запад что-то хорошее проводит, там про демократию, мы тоже туда примкнем. Но смысл геополитический именно такой. Запад стремится изо всех сил сохранить однополярную модель гегемонии, придать ей институционализированный характер, поскольку именно этот Лига демократии или саммит демократии призван заменить собой, по их представлению, ООН, который представляет собой фантомную боль двухполярного мира, а Россия именно на Украине ведет с этим отчаянную войну для того, чтобы мир не стал таким, которым хотят его сделать или сохранить сторонники однополярной модели. Вот, на мой взгляд, как с геополитической точки зрения все обстоит. Другое дело, что мы до конца теория многополярного мира, взгляд на будущее многополярное не изложили. Мы говорим, давайте сохраним ООН, давайте вот не будем принимать то, что нам навязывает Запад, но положительного проекта мы не озвучиваем, а уже пришло время. Нам надо сказать, вот у них есть Лига демократий, а теперь послушайте наше предложение. Многополярный мир, что это такое, как он будет строиться, сколько там будет полюсов. Это не просто, давайте не делать просто, как западные страны говорят, давайте делать, но по-другому. И вот это, на мой взгляд, вот что было бы симметричным ответом. Они проводят саммит демократий, мы начинаем всерьез размышлять о многополярном миропорядке, за который мы и воюем. А Украина была поддержана с теми, кто согласился с американской директивой, американским резолюцией, именно те, которые присягают этой однополярной модели. Речь идет, здесь ноль национального государства Украины. Это вообще не, это чисто символическое явление. Всем безразлично, во всем странам, и даже Западу безразлично, что там реально происходит и что будет страной и населением. Но это территория, где решается судьба миропорядка.
Вот знаете, что меня всегда, если хотите, удивляет и, не боюсь сказать, возмущает во всей этой американской концепции деления мира на демократию остальных, что вообще-то в американской конституции ничего о демократии не сказано. А отцы-основатели в конституции говорили о свободе, выражение liberty, выражение freedom. А человек, которого сделали первым американским президентом, генерал Вашингтон, и с моей точки зрения был действительно очень достойный человек и самый успешный американский президент, он был из семьи политических беженцев из Англии, как вы, возможно, знаете. И когда про это слышат люди, они наверняка думают, что, наверное, его семья бежала от какой-то кровавой монархической тирании. Его семья бежала от Кромвеля, от демократов. Они были сторонником неограниченной власти короля. И самому Вашингтону неоднократно предлагали стать королем Америки. Он по этому поводу думал и отказался. И не мне говорить вам, как крупному философу, что вообще-то демократия, про нее писали еще Платон и Аристотель.
И очень отрицательно.
И очень отрицательно.
Оба ненавидели. Для них это было синонимом самого худшего политического устройства. То есть это было ругательство для Платона, для Аристотеля.
Совершенно верно. И в Америке, как бы в XIX веке, под эгидой демократии происходило все, что угодно, в том числе суд Линча, когда толпа без всяких ограничений, без всяких законов делала, что она хотела. И вот мне кажется, что это очень хороший американский лозунг «свобода». И вот сейчас во имя демократии администрация Байдена предлагает отбросить свободу. Свободу для других государств мира определять свою собственную судьбу. И во имя того, чтобы следовать модели демократии, которую они не хотят. То ли потому, что, как говорит Пакистан, они еще не доросли, то ли потому, что это просто для них неестественно. Вот мне кажется, отказывают многим государствам мира, ну, вправе на то, что Бжезинский называл dignity, собственное достоинство. И вот мне поэтому кажется, что концепция Байдена, она порочна не только теоретически, но и, как вы правильно сказали, Александр, что вот то, как она практикуется Соединенными Штатами, эта концепция будет неприемлема для многих государств. Андрей Сушенцов, декан факультета международных отношений, Института международных отношений, вы много знаете про теорию и практику международных отношений. Как вы думаете, удастся Соединенным Штатам сделать вот что-то с этой борьбой за демократию, как организующим принципом международного устройства?
Соединенные Штаты на протяжении 30 лет после окончания Холодной войны представляли всем странам мира картину, в которой они были таким внешним арбитром, не участвующим в склоках мировых держав. Они предлагали всем универсальные условия, предлагали опираться на доллар как на ключевую валюту, на американскую финансовую систему, на прочность американских вооруженных сил. И при этом, если они проводили эти военные операции, они их представляли в Афганистане, даже в Югославии, в Ираке, как некие локальные, не очень значимые в глобальном масштабе операции. России, Китаю, Европейскому Союзу, Индии, они говорили, что мы будем арбитром для всех, мы являемся гарантом вот этого общего процесса глобализации. И опасность нынешнего момента для Соединенных Штатов, почему настолько высокие риски и высока ставка Соединенных Штатов в украинском кризисе, почему Байден предпочел представить украинский кризис не просто как некое восточноевропейское событие, территориальное преимущественно, как недавно кандидат в президенты от республиканцев ДеСантис попытался это представить, но его быстро поправили. Он сразу представил украинский кризис как явление глобального масштаба, явление, от которого будет зависеть судьба мирового порядка. Но тем самым он Соединенные Штаты из статуса наблюдателя, из статуса вот этого арбитра, страны, которая судит боксерские матчи в разных частях мира, он сам как бы вступил в ринг, присоединился к одному из боксеров, как играющий тренер, можно сказать, и стал Соединенные Штаты представлять уже как активную действующую силу в этом кризисе. Это совершенно меняет отношение к ним во всем мире. Страны наблюдают за ними больше не как за нейтральным арбитром, а как за активным действующим лицом, участником этого кризиса, у которого есть своя повестка дня, своя цель, своя программа. И рецепты, которые Соединенные Штаты предлагают для мира, они больше не воспринимаются как отстраненные, нейтральные. Они воспринимаются как лозунги одного из участников этого кризиса. Отсюда мы видим такую иногда импульсивную реакцию крупных зарубежных стран, которые отрицают американскую линию на принуждение их к определенным оценкам. По сути, американцы делают то же, что и в 2003 году пытался делать Джордж Буш-младший, принуждая страны сделать выбор, вы с нами или вы против нас. Но в случае с Украиной и в случае с вот тем обстоятельством, что американцы пытаются представить это как такую манихейскую борьбу всего хорошего со всем плохим, большинство стран мира, мировое большинство, они не видят себя вот в этой манихейской картине. Они действуют оппортунистически, они пытаются понять, в чем их интерес, как они могут заработать на этом, или какие есть возможности среди всех сценариев, которые открываются в связи с этим. Только малое число американских союзников, оно вот участвует в этой такой пирамиде доверия американской стратегии. По сути, вот чем руководствуется Эстония, Финляндия, или там малые страны Европы, Чехия, Словакия, передавая целиком все свои вооруженные запасы, военные запасы Украине. Они руководствуются вот этим доверием к американской стратегии, к американской цели, того, что победа над Россией, нанесение России стратегическое поражение, это, во-первых, возможно, а во-вторых, возможно в краткосрочной перспективе. И как и американская финансовая система, опираются, по сути, на доверие к доллару. Он не подкреплен материальным ресурсом. Так и вот это доверие к американской стратегии является таким же нематериальным ресурсом. Постепенное сокращение этого доверия к американской стратегии, которое мы наблюдаем сейчас, оно неизбежно приведет страны, все страны мира, включая американских союзников в Европе, которые сейчас идут в авангарде этой политики, к выводу о том, что они просчитались, что вот этот вышедший на ринг играющий тренер, он сделал неправильную ставку, дает неправильные советы и в конечном итоге приводит эту линию, которую американцы начали, к поражению.
Спасибо. Вот Андрей только сказал очень важную вещь, что Соединенные Штаты, что для них в этой борьбе на Украине ставки очень велики. Что это не просто про Украину, а это про представление о том, что представляют Соединенные Штаты, и что они в состоянии обеспечить то, что они обещают миру. Что вы думаете, Руслан, вы известный авторитетный военный эксперт, что вы думаете, чего хотят добиться Соединенные Штаты на Украине? Я вам скажу честно, вот когда я смотрю на заявление из Вашингтона, у меня ощущение, что ему очень хочется добиться какой-то победы, особенно по возможности до, естественно, предстоящих в следующем году президентских выборов, но что они сами для себя не решили, что эта победа значит? Что вы думаете о американской стратегии в отношении Украины?
Знаете, у меня, к сожалению, в отличие от большинства гостей вашей студии, нынешних гостей, нет такого связанной картины мира. Возможно, потому что я занимаюсь в основном подсчетом пушек и снарядов, поставленных на Украину. Но у меня есть несколько таких элементов, в которых я уверен. Поэтому предлагаю вам эти элементы конструктора Лего в ваш набор для конструирования. С одной стороны, мы видим, что ситуация на Украине в плане поставок вооружений переходит совершенно в новую лигу. Если до этого им отдавали какие-то запасы, да, причем зачастую европейцы настолько разоружились, что это уже были там подгнившие запасы, да, мы сейчас видим, что они получают вооружение уже из промышленности. То есть уже новое, да, его не надо дефектировать. Да.
То это фактически неслыханно, правда?
Да, это абсолютно неслыханно. Второй момент. Мы видим, что вот перефразируя фразу нашего президента, что если мы поговорим об американцах, то они-то вообще-то еще толком и не начали. Да? Поэтому вот тот 31 Абрамс, о котором они говорят, да, который они поставят после того, как сделают какие-то там над ними работы в сентябре, причем сейчас уже не такую современную версию, как изначально, при желании и в войсках, и на хранении у них находятся сотни, а иногда и тысячи единиц техники. Поверьте мне на слово, что если американцы захотят, в течение нескольких недель они смогут поставить и 100, скажем, истребителей F-16.
Хорошо.
И 1000 танков.
Руслан, а почему они до сих пор не хотят?
Я думаю, именно потому что, они еще для себя целый ряд вопросов не решили. Просто они не могут сказать об этом публично в силу целого ряда причин. Кстати, одна из причин, если Трамп был абсолютно бесцеремонен к союзникам европейским по НАТО, которые, так сказать, не хотели платить, которых Обама нежно называл фрирайдерс, да, безбилетники, халявщики, Трамп, в общем-то, называл вещи своими именами. А американцы видят, что очень часто за них эту работу делают даже не прибалты с поляками, а так называемые миролюбимые немцы, да, там, шведы, финны, мы видим, бегут впереди паровоза, тоже поставляют вооружение. Поэтому многое из того, что американцам приходилось бы делать, им сейчас делать не нужно. И они могут оставаться в тени и регулировать комфорку этого конфликта. Я с вами абсолютно согласен, они все еще до конца до себя не приняли решение. Им вот интересно остановить, чтобы это случайно в атомную войну не превратилось. Или им все-таки соблазн, условно говоря, выбить зубы русскому медведю таков высок, что хочется рискнуть.
Расскажите про тех людей, профессиональных военных, которые командуют американскими вооруженными силами. Конкретно министр обороны Ллойд Остин и генерал Милли, который является председателем комитета начальников штабов. И я не прошу вас рассказать их впечатляющие биографии, а сказать, с вашей точки зрения, это компетентные люди, с вашей точки зрения, они реалисты, или это люди, которые как бы живут в мире своих иллюзий и которые настолько хотят угодить Байдену, что, ну, в общем-то, они скажут все, что угодно?
Вы знаете, с одной стороны, американские военные, особенно те, которые добрались наверх, это все-таки не случайные люди, да? Это люди, прошедшие хорошую школу, у них хорошее образование. Однако вот в этом мире доминирующей политкорректности совершенно очевидно, можно сказать, что нынешний министр обороны, да, Secretary of Defense, я думаю, он был выбран, вот, наряду с ним было еще, ну, как минимум полдюжины достойных кандидатов. Его выбрали вот как бы в угоду тому, что он представитель Черной Америки, да. Хотя он, наверное, такой же черный, то есть он абсолютно из привилегированного сословия, да. Поэтому я думаю, что многие из тех, кто получили такое высокое назначение, они, конечно же, очень признательны политической власти, потому что для любого военного, ну, конечно, венец карьеры — это или начальник генерального штаба, или министр обороны. Поэтому при всем том, что мы видим, очень часто они высказывают свои опасения. Они наиболее здравомыслящие, я бы даже посмел, упрощая, назвать их где-то, наверное, даже голубями на фоне тех политиков, которые сыпят какими-то трескучими фразами. Но каждый раз, когда речь заходит о чем-то серьезном и в тупик, они всегда делают шаг назад. И они всегда, как, знаете, вот как тот кот, который боится, да, он приседает на заднюю лапу, да, и говорит, чего изволите, сэр.
Знаете, я, к сожалению, никогда не имел возможности познакомиться или даже оказаться в одной комнате с генералом Милли, но у меня была одна интересная встреча с генералом Остином. Это было еще в 19 году. И у нас в Центре национальных интересов выступал тогдашний министр обороны генерал Мэттис. И Мэттис был очень предупредителен к своим «хозяевам», в кавычках, мы его принимали. И он вставил в свою речь цитату из меня. А цитата была такая, что Соединенные Штаты должны следовать своим национальным интересам таким образом, чтобы это можно было делать не только на словах, но и достигая конкретных результатов. И что успех в политике ценится не на основе намерений, а на основе реальных достижений. Но это было явное заявление в пользу внешнеполитического реализма. И за соседним столиком со мной сидел генерал Остин, который возглавлял тогда одну из американских военных команд, групп войск. И он, мы с ним только что познакомились, я пожал ему руку как человек, который был организатором мероприятия, и он мне сказал, какие хорошие слова. Я не знаю, имел ли он в виду мои слова или слова своего начальника генерала Мэттиса, но это как-то звучало для меня обнадеживающе. Но вот когда я смотрю на его поведение в качестве министра обороны, то, в общем-то, у меня ощущение, что, возможно, его выбрали не только потому, что у него был правильный цвет кожи, что он чернокожий американец, но и потому, что, в общем-то, он не только военный, но и политический генерал, склонный говорить то, что от него ожидается в данный момент. Я ошибаюсь?
Вы знаете, мне сложно судить так резко, но вот про генерала Мэттиса я могу добавить, что вот в свое время, когда, помните, была первая волна истерики, когда Турция решила купить С-400, и тогда американские сенаторы поднимали вопрос наложить санкции на Турцию, может быть, даже поднять вопрос об исключении ее из НАТО, хотя нет процедуры исключения из НАТО, да. И я помню, Мэттис тогда был первым, который громко во всеуслышание сказал, решение о покупке вооружений – это решение суверенное каждой нации. Отстаньте от Турции. Если они хотят купить, пусть купят. Да? И это прозвучало очень большим диссонансом. То есть этот человек понимал, что есть грани того, где Америка может давить. И, кстати, собственно говоря, надо сделать так, чтобы слова не расходились с делами. Возвращаясь вот к саммиту демократии, о котором мы говорили, один из ближайших союзников американцев на Азиатско-Тихоокеанском регионе – это страна под названием Сингапур. Но все, кто знает Сингапур, все знают, что эту страну можно назвать ну, чем угодно, только не демократией. Вообще, когда ты в Сингапуре, тебе кажется, что это тюрьма будущего, да?
Это не демократия и это не американская марионетка. Сингапур.
Ну, по поводу марионетки, что мы в это вкладываем? Но то, что Сингапур – это союзник страны.
Ну, конечно. А куда они денутся? Хорошо. Давайте вернемся на секунду к генералам Малли и генералу Остину. Вот вы упомянули, как повел себя Мэттис, заняв такую независимую позицию по вопросу о правах союзников. Вы знаете, что такое, если хотите, в опыте, в карьере нынешнего руководителя американских вооруженных сил? Есть что-то, что вы могли бы привести, что показывало бы хоть какую-то независимость суждения?
Ну, вы знаете, из высших генералов мне это крайне сложно, но вот, скажем, из тех экспертов американских, да, которых у нас периодически показывают, кто идет вразрез, так скажем, с линией партии, то полковник Макгрегор – это очень достойный человек. Да, это человек, который просто творец победы, один из творцов победы, пусть на тактическом уровне, Первой войны в заливе в 91 году. Поэтому ну, знаете, достойные это, люди есть в Америке?
В Америке много достойных людей. У меня в Америке есть очень достойные соседи в 100 километрах от Вашингтона, у которых совершенно другой подход к жизни и к мировым событиям, чем в американской столице. Хочу вам сказать про Макгрегора. Вот нынешний руководитель американских вооруженных сил, я не знаю, Макгрегора я знаю профессионально, не лично, достаточно хорошо. Это человек, с моей точки зрения, очень достойный, очень мужественный и очень резкий в своих оценках. И вы сказали о его достижениях в командовании танковыми частями. он реальный, реальный полководец. Напомните, до какого звания он дожил?
Полковник.
Полковник.
Генералу не дали.
Точно. А в конце администрации Трампа, Трамп его же назначил послом в Германию. И Макгрегор позволил как-то себе высказаться, скажем так, высказать сомнение, что трансгендеры в вооруженных силах обязательно повышают американскую боеспособность. После этого выяснилось, что нет, Сенат его ни в коем случае не утвердит. И его сделали старшим советником Министерства обороны. Должность почетная, но не требующая утверждения Сенатом. Все, что я хотел сказать, это то, что когда мы смотрим на американский подход к войне на Украине, мы не должны всегда думать, что там есть какой-то хорошо продуманный, серьезный план. И что многие вещи, как мне кажется, определяются американскими внутриполитическими потребностями, в том числе и потребностью угодить начальству. На этой мысли давайте уйдем на рекламу, а потом мы снова поговорим и про американскую демократию, и про неожиданно задержанного американского гражданина в Екатеринбурге. В эфире «Большая игра». Одна из таких пикантных вещей о саммите демократии, организованных Байденом, его уверенность, что Соединенные Штаты действительно имеют тот уровень демократии, политической свободы, которую дают Америке, во-первых, моральное право давать всем уроки, а во-вторых, и это очень важно в международной политике, дают Соединенным Штатам реальные основания думать, что американские поучения в этой области падут на благодарные уши. Вот давайте послушаем, что сказал президент Байден по поводу качества американских выборов.
В ходе наших свободных, справедливых и безопасных выборов прошлой осенью, первых национальных выборов в Америке после нападения на наш Капитолий 6 января, избиратели решительно отвергли голоса экстремистов, угрожающих нашей демократии и подрывающих ее. Право голосовать и право на то, чтобы ваш голос был учтен, является мерилом демократии и свидетельством свободы во всем мире. И с его помощью возможно все. Без него, на мой взгляд, невозможно ничего.
Интересная точка зрения. Ну, начнем с того, что можно было бы напомнить президенту Байдену, что вообще-то вот на тех выборах, которыми он только что хвастался, победу на выборах в Палату представителей имели республиканцы и захватили контроль над Палатой представителей. И появилась группа в этой самой палате, людей, которые активно поддерживают Трампа и считают само избрание Байдена в 2020 году незаконным. Это первое. Второе, ну как-то вот говорить о замечательности американских выборов в ситуации, когда бывшего президента Трампа, который сегодня лидирует очень сильно среди всех остальных республиканцев как кандидат на следующих выборах, что его пытаются привлечь к уголовной ответственности, и аж три разных расследования, по меньшей мере, ведутся в отношении него. И все в отношении преступлений, ну, которые по американским стандартам трудно считать серьезными, и которые бы оправдывали такое беспрецедентное преследование. Ну и более конкретно о выборах в 2020 году. В общем-то, если вы посмотрите на то, как победил Байден, я могу сказать сейчас то, что я тогда говорил на этой программе. Я не считал, что были основания менять результаты выборов, потому что с технической точки зрения больших нарушений, колоссальных нарушений не было. Но этих нарушений не было, потому что демократы под предлогом ковида во многих штатах так поменяли правила игры, что не было никакой проверки голосов, что можно было делать все, что угодно, что можно было брать демократов, функционеров демократической партии, которые брали бюллетени избирательные и ехали к избирателям помогать их заполнять. Вы представляете себе? Не какие-то независимые люди, а люди, которые открыто, профессионально были заинтересованы в победе демократов. Вот такое было интересное качество выборов. А на выборах, о которых конкретно говорил Байден, выборах 22 года, ну, в Пенсильвании, где демократы считали, им удалось победить, победа была очень интересной. Ну, например, избрали одного человека, который умер. Взяли и все равно избрали его в палату представителей. А другой кандидат, демократ, он сумел победить на выборах каким-то странным образом, несмотря на то, что он не мог говорить после инсульта. И вскоре после того, как он занял свое место в Сенате Соединенных Штатов, у него началась депрессия. И он вынужден был отправиться в клинику. И не может нормально функционировать. Ну и что такого, говорят демократы? Они говорят, у него уникальный опыт. Нам нужны люди в Сенате, которые представляли бы всю Америку. А сколько людей в Америке страдает от депрессии? Так что ж плохого, кроме хорошего, что в Сенате имеется человек, который не полностью контролирует свои, если можно так выразиться, интеллектуальные способности. А в штате Аризона республиканцы откровенно говорят, что выборы были украдены, я говорю, были 22 года, и кандидат на пост сенатора, известная телеведущая Кори Лейк, она до сих пор пытается судиться, потому что она отрицает, что ее оппонент был законно выбран. Так что, в общем-то, на месте Байдена я был бы немножко осторожнее, восхваляя качество американской демократии. Но для меня в данном случае интереснее другое. Вот если, Андрей, вы смотрите на ведущие страны мира, кто из них, как вам кажется, те, кто не являются уже американскими союзниками и полностью не зависит от Соединенных Штатов, кто из них готов признать Соединенные Штаты как своего морального лидера?
Дмитрий, это очень точный и хороший вопрос. Американцы, представляя себя как образец, эталон для остальных стран, я полагаю, подозревают о том, что их, собственно, демократия несовершенна. Но важнее здесь другое. В американском политическом дискурсе, риторике, способе подачи себя очень много есть от протестантской проповеди. Вы знаете это очень хорошо. И в ее в структуре всегда содержится публичное покаяние, публичное обличение себя, но и публичное утверждение того, что все равно Господь меня избрал, что Господь со мной, Он на моей стороне, вне зависимости от того, хороший я или плохой, был в прошлом. И вот этот публичный акт такого покаяния, redemption, он позволяет американцам не зацикливаться на прошлых проблемах, неудачах и не застревать в ощущении того, что у нас все плохо. Хотя есть довольно влиятельные аналитики, колумнисты и религиозные отдельные деятели, которые акцентируют именно эту сторону, что Америка не на правильной стороне, что мы проигрываем, что у нас есть духовные проблемы в обществе. И демократы, и вместе с ними часть республиканцев, и Байден, можно сказать, классический продукт этого образа подачи себя, они ткут такую ткань, где выборы, демократия и религиозное чувство очень тесно взаимосвязаны. Это дает им какую-то внутреннюю уверенность и силу говорить, что несмотря на все наши несовершенства, несмотря на захват Капитолия, несмотря на то, что мы преследуем Трампа, и все длинные, и тот длинный перечень проблем, которые, Дмитрий, вы назвали, я уверен, вы можете его продолжать, это все равно в прошлом. Вопрос в том, как действует эта проповедь на остальные страны. Вот то, о чем я говорил в первом блоке нашей программы, это доверие к стратегии, доверие к американскому образу, к американской модели. Последние 30 лет оно было практически безусловным во многих частях мира. Но сейчас американцы, по сути, проходят такой краш-тест собственной системы. Впервые очень крупный вызов, в который они вступают, и который они сами инициировали, его приняли, вступили внутрь этого ринга. И страны мира смотрят на американскую модель как на, не как на эталон, а как на эксперимент. Генри Киссинджер в одной из своих работ сравнил каждое государство, включая американское, с экспериментом, с открытым итогом. Мы не знаем до конца, насколько этот итог будет для американцев результативным. Они делают довольно рискованные ставки и в текущем кризисе, и в целом, как они подходят к международным делам в 21 веке. Возможно, эти ставки существенно выше, чем им позволяют их материальные и иные ресурсы. И, по крайней мере, об этом говорят шаги стран мирового большинства. Я думаю, что количество стран, способных и готовых видеть в США морального авторитета, это убывающая величина. Если 30 лет назад это было одно число, то сейчас это совершенно другое число. И количество стран, стремящихся в США видеть этого авторитета, оно убывает.
Хорошо. А вот как в отношении России? Есть ли в России какие-то, с вашей точки зрения, Александр, влиятельные группы населения из тех, кто еще не уехал из России? Есть ли какие-то люди, для которых Соединенные Штаты являются моральным эталоном? Для которых, вот если Америка осуждает, как управляется Россия, как живет Россия, что для них это было бы серьезно значимо и как бы побуждало их делать что-то в том направлении, в котором советуют Соединенные Штаты?
Я думаю, что, безусловно, такие люди есть. Они составляют значительный процент нашей правящей элиты, может быть, подавляющее большинство, за одним только исключением. Я не думаю, что нашей элите есть хотя бы грань любой морали. То есть вот тот, правы американцы или нет, есть у них демократия или нет, подделывают они свои выборы, совершают противозаконные деяния, вторгаются в какие-то другие страны, не имея на это никакого права, или нет, это вот для нашей элиты не имеет ни малейшего значения.
Я должен,
они все равно с
Западом. Я должен
Западом.
Вас спросить, что вы имеете в виду под элитой, потому что...
Правящие
мне...
круги.
То есть российскую власть.
Ну, элита – это власть в широком смысле. Это те, которые наверху.
Но российская вот власть сейчас, по-моему, однозначно противостоит Соединенным Штатам.
И эта власть полностью состоит из западников, которые принимают западные модели, верят в универсальность западных ценностей. Просто сейчас наша власть, и даже не сама власть, и совсем не элиты, а буквально один человек, верховный главнокомандующий, он бросил вызов этой глобалистской системе, чтобы отстоять суверенитет России. Это фактически, на мой взгляд, вот решение почти индивидуальное. Он опирается на народ, но в элите, я думаю, его не понимают, ну, на мой взгляд, просто никто. И вынуждены подстраиваться по его суверенную политику просто для того, чтобы сохранить свои позиции. Но сейчас-то произошла другая ситуация. Когда был Трамп, когда можно было на Западе найти тех же реалистов, о которых вы, Дмитрий, говорили, можно было договориться как-то этот вопрос решить. Да, мы разделяем западные ценности приблизительно. Вы толкуете так, мы толкуем их по-другому несколько. У нас там свои выборы по своей модели, у вас по своей. У нас есть недостатки, у вас тоже есть недостатки. Вот Макрон что делает с протестующими. Но мы часть западного мира и только хотим сойтись на суверенитете. Это была позиция и есть нашего верховного командующего и главнокомандующего. Я думаю, подавляющее большинство элиты и тогда об этом просто не задумывались. Они воспринимали как статус-кво, но разделяли эту универсальность западных ценностей все. Одни в суверенном ключе, это сам президент и народ, и как бы все остальное элите было все равно. Так вот сейчас мы оказались в таком жестком оппонировании этой западной гегемонии, в таком жестком ценностном и цивилизационном с ней противостоянии, что этот разговор о том, что дайте нам сохранить суверенитет и опять будем с вами дружить, торговать и выстраивать более-менее сбалансированную ситуацию, он вообще не стоит на повестке дня. Это столкновение цивилизаций. И мы вдруг видим, что Запад, его претензия на универсальность своих ценностей вообще в современных изданиях не несопоставим с российским, с российской этикой, с русской историей, с нашей душой, с нашей культурой, с нашей традицией. Тут возникает вопрос, что мы вступили в противостояние очень серьезное, фундаментальное, но Запад в нас видит то, чем мы сами себя еще не осознаем. Он видит в нас тех, кто бросил ему вызов, которые сказали, ваши ценности не универсальны, ваш путь развития не абсолютный, у вас ваши догмы демократии, либерализма, чего угодно, рынка, мы не принимаем, у нас есть свой русский ответ на это. Запад видит поступки наши на Украине именно так, интерпретирует именно так и готов нас уничтожить, потому что мы для него экзистенциальный враг. Мы действительно бросили ему самый серьезный вызов. И наши элиты, как с чего вы начали, конечно, я думаю, абсолютно, вот ну, совсем, даже сейчас, через больше чем год введения специальной военной операции, даже сейчас они не подозревают то, как дела обстоят на самом деле. Они привыкли за эти 30-летия впитали в себя западную систему ценностей. Запад для них образец для подражания, отсюда и цифровизация. Ну, полное следование за западными трендами основными, и других нет. Морально это или не морально? Я думаю, что наши элиты просто такого понятия, как мораль, вообще не знают. Но они оказались в такой ситуации, что сейчас им либо надо отстаивать эту цивилизационную идентичность, потому что другого выхода нет, иначе мы Россию не спасем в этой ситуации. Либо просто вот пойти по путям тех, которых, на чего вы начали, которые сбежали. И все. То есть сейчас наши элиты как раз, народ это понимает гораздо лучше, а элиты оказались в положении заложников. Они выписаны Западом, они смотрят на него, открыв рот, и вдруг этот Запад оказался в положении врага и сказал, вы здесь никто. Это очень серьезная вещь, и даже по той информации, которая даже по распечаткам некоторых материалов, мы видим законным и незаконным образом приобретенных, мы видим, как растеряно это российская элита, как наш правящий класс, не понимает, что происходит. А происходит серьезнейшая вещь.
Вы знаете, вот на эмоциональном уровне я с вами согласен. И еще с начала 90-х годов у меня вызывало сначала недоумение, а потом отвращение. Тенденция значительной части российской элиты видеть в Западе эталон всего хорошего и смешивать свои поездки в Крушеваль и покупку особняков в Лондоне с тем, что главное в жизни, и уж тем более с тем, что в интересах российского народа. Я смотрю на нынешнюю ситуацию несколько по-другому. Ну, потому что, во-первых, российская элита очень неоднородна. И я не знаю, какой процент российской элиты уже сегодня под санкциями. И вопреки надеждам кого-то на Западе, я смотрю на большинство людей под санкциями. Нет, они винят не Путина. Они винят тех, кто эти санкции против них вводит. Но и понимание, что другого пути нет, что тебя на Западе не принимают, скажем так, это для многих людей дает им здоровую дозу патриотизма. Ну и последнее, я не знаю, как вам это сказать, это будет для меня очень личным. Я понимаю, как можно расходиться с российской политикой. Я понимаю, как можно спорить о специальной операции. Вот на данном этапе я не понимаю, как можно не испытывать нормальному русскому человеку, испытывать, ну, в общем-то, понятное чувство, что твоя родина в опасности, что не против власти, а против народа вот поднят этот невероятный поход с этими невероятными ресурсами. И мне кажется, что много людей, которые даже не знали, что они патриоты, вдруг в себе эти чувства, в себе эти качества обнаруживают. Надеюсь, что я прав, а не вы.
Но где же эти здоровые, нормальные русские люди в наших верхах? Вот когда мы на них посмотрим внимательно, здоровье, нормальность, русскость, все вот то, что составляет культурную идентичность нашего народа, там присутствует ну, в очень небольшой степени. Я допускаю, что шок, война, понимание жесткости ситуации может пробудить это патриотическое начало, и это было бы замечательно. Но я смотрю, что уже больше года операции проходят, а этого в должной мере, в в критическом объеме точно не происходит.
Я очень благодарен за вашу точку зрения. И я понимаю, что в вашей точке зрения как бы большой элемент истины. Я тоже знаю, и это должен признать, что было много вещей, которые вы говорили, и которые многими отвергались. А сегодня как бы вы выглядите как пророк в своем отечестве. Сказав все это, у меня все-таки вот на основе моего гораздо более ограниченного опыта в России сейчас, чем ваш, у меня твердое ощущение, что патриотизм естественный, ненадуманный и для многих людей просто неожиданный, что на них есть, что он играет очень важную роль в российском ответе Соединенным Штатам и коллективному Западу. Уходим на рекламу. В эфире «Большая игра». Руслан, вы говорили про большие возможности военные Соединенных Штатов. И я понимаю, что эти возможности очень большие. Эти возможности были не меньше в Афганистане, не так ли?
Согласен.
И Соединенные Штаты из них позорно бежали.
Да.
Соединенные Штаты обладали несомненным военным превосходством в Ираке.
Да.
И вот Ирак оказался сейчас единственной арабской страной, которая принимает участие в саммите демократии. Но это как бы в значительной мере потому, что Ирак находится под американской оккупацией. И, в общем-то, в значительной мере симпатии Ирака сегодня с Ираном, а не с Америкой. Ну, я не должен вам напоминать про Вьетнам. Поэтому это же не вопрос того, что страна может сделать в каком-то политическом вакууме, в ситуации, когда она может использовать все свои ресурсы так, как они хотят, не считаясь ни с чем. И особенно, мне кажется, тут надо принимать во внимание, что если у Байдена есть положительные стороны, это то, что он понимает опасность ядерной войны и понимает, что Россия обладает ядерным арсеналом, который ставит Россию в исключительную категорию. Не означает ли это, что Соединенные Штаты хотят чего-то добиться, что будет выглядеть как победа на Украине, но, в общем-то, не склонны рисковать не только своим выживанием, но, если хотите, своей политической стабильностью и политическими шансами самого Байдена на переизбрание?
Ну, вот то, о чем говорил Андрей Андреевич, о том, что вот эта война вколотила окончательный последний гвоздь в гроб американского доллара как мировой резервной системы. Вот только что Бразилия с Китаем заключила огромное соглашение о том, что торговля будет в реалах и в рупиях. Это при том, что ни реал, ни рупия не являются стабильными валютами. То есть они идут сознательно на риск, чтобы вот не попасть под такие вот, такую ситуацию, как сейчас мы попали. Это при том, что, как сказать, ни Бразилия, ни Индия не являются антиамериканскими странами. И, кстати, возвращаясь к концепции мультиполярного мира, многополярного мира, это не когда все против Соединенных Штатов. Это, по крупному счету, когда каждый за себя. А когда каждый за себя, это значит, что в любой момент может вытащить меч. Да, и начать им отмахиваться. Вопрос только, насколько длинный у него этот меч и насколько острый. То есть мы тоже должны понимать, что не значит, когда этот мультиполярный мир, многополярный мир возникнет, особенно если у многих из этих стран появится ядерное оружие, что в нем станет спокойнее жить. Вполне возможно, в нем станет жить очень неспокойно. Но возвращаясь к вашему вопросу о Соединенных Штатах, они действительно могут плеснуть, они много чего могут сделать, но мы вообще-то тоже не дремлем. Из хороших новостей, вот мы сейчас видим, как различного рода украинские деятели, да и сам Зеленский, кричат, вот сейчас нам начнут выкручивать руки, чтобы мы подписывали мир. Да? Мы видим, что Россия усилила нажим и идет поток совершенно новых вооружений на линию фронта. Я, например, всячески приветствую, что мы отказались от попытки до бесконечности доводить армату. Современные вооружения зачастую очень сложны.
Это танк.
Армата — это танк последнего поколения, и их сложно поставить, знаете, на массовое производство. То есть как бы одну блоху подковать можно, а вот поставить на поток блохи, то, что, грубо говоря, успокоились с арматой и стали клепать Т-90, и что они идут на фронт, это очень хорошо.
Ставка на Т-90 — это конструктивный ответ на поставки новых вооружений.
Потому что танк Т-90 в современной своей версии М по интегральным показателям не хуже или не намного хуже там, тех версий «Леопарда» и даже «Абрамса», которые будут поставлены. Да? Мы видим, как прекрасно работает российская система ПВО, да? Как она отбивает налеты. Мы видим прекрасно, как у нас наращивается количество концерну «Калашников», надо просто нам всем поклониться. Вот то, что называется баражирующие боеприпасы, ланцеты. Мы видим, как много ланцетов бьет украинскую технику. То есть то, что мы сейчас подхватились, да, вот, как бы, может быть, это, знаете, не совсем политкорректное сравнение, вот лужа, да, и вот морозом ее поджало, и она такая, оп, стала меньше. Так и тут мы вот немножко подсобрались, хотя, на мой взгляд, недостаточно, да. То есть помимо промышленности и армии, конечно же, общество должно подсобраться, да. Должны быть некие вот такие заморозки, которые подморозят эту лужу. А мы видим, что общество, прости господи, пляшет и танцует, да. И такое впечатление, что значительная часть населения Российской Федерации, по крайней мере, в крупных городах, оно, собственно, и не заметило, кажется, что у нас идет специальная военная операция.
Знаете, Руслан, вот ваше наблюдение, мне кажется, очень точное. Только я смотрю на это по-другому. Если можно обеспечить нормальную жизнь или почти нормальную жизнь для значительной части, для большей части населения, то мне кажется, что, во-первых, это далеко не плохо с моральной точки зрения, но, кроме того, если ты, как предупредил нас Песков, готовишься к долгой продолжительной борьбе, то чем больше ты можешь продолжать такую нормальность, тем сильнее твоя страна и тем труднее подрывать твою политическую стабильность твоим противникам. У нас практически не осталось времени, но я просто обязан, Андрей, вас спросить. Как декана в важном престижном учебном заведении, где готовится новое поколение российской элиты. По крайней мере, многие из ваших выпускников будут иметь отношение к российской элите. Как вы считаете, вот с точки зрения патриотизма, они просто болеют о своих постах и о своих возможностях, сейчас мало реализуемых, ездить на Запад и проводить там каникулы? Или вы думаете, что, когда они смотрят на нынешнюю ситуацию, они видят это как отечественную войну, и у них кровь в жилах закипает, и растет готовность делать все, что потребуется для поддержки Родины?
Говоря о наших студентах, вы справедливо указали на то, что учеба в нашем университете является доступом в российскую элиту. Но это один из самых трудоемких, сложных и напряженных путей, потому что в течение 4 или 6 лет обучения ребята слушают по 20 часов иностранного языка, иногда это 2 или 3 иностранных языка в неделю, перечень специальных дисциплин, они огромную волонтерскую работу выполняют, задействованы в массе форматов и текущих международных. Наши студенты были волонтерами на недавно проходившем саммите на парламентском уровне между Россией и Африкой, участвовали в приеме крупной китайской делегации на прошлой неделе. Это ребята, которые на протяжении своей учебы не по учебникам изучают международную жизнь. Они находятся в гуще этих событий. И я твердо и уверенно смотрю на то, как они взрослеют, на то, как они формируют свою картину мира. В конечном итоге текущий кризис, он затрагивает узловой вопрос о нашем достоинстве, о нашем праве на выражение себя как народа, как общества, как страны, как особой модели существования. Россия в нынешних границах существует примерно 300 лет, со времен Петра I. 11 часовых поясов, грандиозный размах. И мы, как государственный эксперимент, состоялись, несмотря на все вызовы, вторжение, внутренние нестабильности и распад государства, наша страна испытала такое количество вызовов, что уж точно кто-кто, а мы свой стресс-тест прошли. И я вижу, что наши студенты через курс истории России и личные наблюдения. Понимаете, каждое поколение молодежи, и я думаю, что все наши зрители были когда-то молодыми людьми, они тестировали авторитеты. Им нужно было убедиться в том, что авторитеты – это не мыльные пузыри, что действительно за традицией, за историей, за нашими лидерами есть верное и веское слово. И наша задача, как их учителей, показать, что эти авторитеты действительно верно, трезво и правильно оценивают международную ситуацию, чтобы у них это внутреннее чувство достоинства крепло, и они представляли нашу Родину с полным ощущением, что они являются ее, нашей Родины, ходячей рекламой.
Спасибо. Я думаю, что это был очень интересный и очень важный спор. Я не думаю, что мы сегодня его можем разрешить. Но мне кажется, что мы все уверены, и если вы, Александр, не согласны, мы дадим вам в скором времени возможность возразить. Но мне кажется, мы все уверены, что в данной ситуации у России нет другого выбора, кроме как отстаивать свои интересы, конечно, и свое достоинство.
В этом никакого
сомнения. На том Россия стояла и на том стоит. Это была большая игра. Встретимся в эфире на следующей неделе.